Бывали раньше, господа, в популярных журналах картинки-загадки. А мы вам сейчас музыкальную загадку зададим, но буквально на несколько секунд она будет оставаться загадкой, но загадкой тем не менее. Скажете вы, какая же это загадка? Все мы знаем песню «Down by the Riverside», там, где там меч за рою, «Down by the Riverside». Песня протеста у нас она называлась. На самом деле, пел хор эту песню сейчас. Мормонский хор из мормонской церкви. По-английски «Mormon Tabernacle Choir». И рассказать о всех этих странных перипетиях человеческой культуры прошу любить и жаловать Наталья Рапопова.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Прежде всего, Наталья, чтобы народ не пугался, вы никакого отношения конкретно к мормонам и к их движению не имеете, раз. Во-вторых, вы доктор, исследователь медицинский, по-моему, с большим научным чином.
Ну, у меня чин московский был доктор наук. А там доктор есть последняя терминальная стадия для человека. Значит, вот там я тоже ношу этот самый титул PhD, доктор наук. Что касается мормонов, то я среди них живу. И живу среди них уже 13 лет.
Нет, подождите, давайте закончим с вашей...
Вы живете в Солт-Лейк-Сити?
Я живу в Солт-Лейк-Сити.
Чтобы нам подойти к мормонам, надо же нам картину нарисовать. А какими исследованиями вы занимаетесь?
А, это страшно интересно. Я сейчас пытаюсь разработать новый способ лечения рака, который бы, то есть упаковываю лекарства противораковые в такие крохотные сферические частички, которые имеют такой размер, что они не проникают сквозь сосуды нормальной ткани, а сквозь сосуды опухоли, потому что они более проницаемые, чем сосуды нормальных тканей, они проходят. Но пока лекарство находится в этой сферической частичке, оно с клеткой не взаимодействует ни с нормальной, ни с опухолевой. То, что оно не взаимодействует с нормальной клеткой, очень хорошо, потому что это позволяет избежать побочных эффектов. Да? А то, что оно... не взаимодействовать с раковой клеткой, вот это плохо. И чтобы помочь делу, я фокусирую ультразвук на опухоли. И ультразвук разбивает эту мицеллу, в которой лекарство упаковано, и лекарство выделяется только в зоне опухоли.
Невероятно.
И пока... Угу. Да.
Его уже добились вот этого разбивания.
Разбивания я добилась, и мышки у меня есть долгожители.
Ага. Я просто поясню на своем, как бы скромном примере. Я мотоциклист, и вот у меня куртка из последнего материала, Гортекс, основанная на вашем принципе. Поскольку молекулы воды в жидком состоянии и в парообразном разной величины, пар, там, скажем, 70 это микрон, а вода 200. Так вот, ткань сделана так, чтобы внутрь вода не проникала. А пар из мотоциклиста, чтобы через куртку выходить, вот они добились такой ячеистости ткани, о которой вы говорите. То есть этот принцип у вас применен. Это на тот случай, если нас слушают не биологи, а мотоциклисты, и мой пример будет значительно понятнее.
Вы работаете там в каком-то исследовательском институте?
Я работаю в университете штата Юта. Они Юта? Меня пригласили когда-то, 13 лет назад, по совсем другому поводу. Но когда я увидела, чем они там занимаются, это потрясающие вещи они там делают. Например, протезы для слепых, зрительные протезы для слепых. Я сломалась вот на этом, когда я увидела эти зрительные протезы. Основано это на том, что на маленькой площадочке, размером там с пол ногтя мизинца, находится больше 1000 электродов. И вот эту маленькую площадочку они вшивляют в визуальный отдел мозга.
Ого, как!
А сигналы индуктивным путем в очки, в эти оправу очков, они вставляют видеокамеры. И сигналы с этих видеокамер они индуктивным путем передают в мозг.
То есть глаза не видят,
глаза
а мозг
не
видит.
Видит, а мозг видит.
Вот вы знаете что? Вот в 21 веке самое главное будет смыкание электроники с живым человеком. Та бионика, которая была, как вы знаете...
Научная фантастика.
Она, нет, почему? Она, так сказать, ну, она что-то делала, но это не то. А вот именно вот смыкание, то есть помощь живому человеку электронными средствами, говорят, что это будет самое главное достижение 21 века.
Я думаю, что на самом деле не электроника будет главным достижением, а искусственные органы. Вот сейчас растят, стараются вырастить искусственные органы, и очень на самом деле в этом деле преуспевают. И будут заменять куски сердца.
Это связано со стволовыми клетками или какие-то другие методы?
В том числе и стволовые клетки. В том числе и стволовые...
Кого что интересует тема.
Ну, много есть разных подходов, несколько, так скажем. И потрясающие иногда получаются результаты. Вот, скажем, диабет наверняка будут лечить за счет клеток свиных. Вот этих islets. Их в такие мембранки помещают, что иммунные клетки не проходят, а инсулин, который производится этими клетками, он выходит сквозь эти мембраны. И поэтому они просто реагируют на тот уровень глюкозы, который у вас в организме. И свинья ничем не хуже человека производит этот самый инсулин.
Ну, свиньи – это вообще наши близкие родственники, говорят.
Да, у некоторых очень близкие.
Очень близкие, да, 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 да.
А у вас там лаборатория, как я понимаю?
У меня лаборатория, я живу на грантах. Сказала когда-то Марья Васильевна Розанова, все мы дети капитана Гранта, а некоторые из нас еще и дети лейтенанта Шмидта, да?
Да.
Так вот, я дитя капитана Гранта. Я живу на грантах, у меня контракт с университетом.
Ну да,
естественно. Жизнь очень непростая.
То есть нужно думать о следующем гранте, как только первый ты получил.
Еще не получил первый, а уже надо думать о третьем.
Да, 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 да. Да.
И получить страшную конкуренцию за гранты. Я просто до сих пор потрясена, что я получила, у меня большие гранты на самом деле.
Ну, то есть вы обеспечены сейчас что, на год, на полтора вперед?
На 3 года вперед. Я получила грант на 4 года, это 1,2 миллиона, 1,2 миллиона.
А сколько народу у вас в лаборатории?
А народу у меня столько, сколько мне позволяет вот этот грант, который
бюджет.
Мне дали, бюджет. То
есть?
Ну, то есть сейчас у меня 5 человек.
Да, это, конечно, прекрасно. И особенно интересно то, что вы рассказываете. Такой передний край, он находится, бог знает где, в штате Юта, в мормонском штате. Я знаю, знаю, знаю. Вы сейчас...
Да, да, да.
Да. Но я хотел бы
задать... Жуткие патриоты.
Я бы хотел задать... О, я с мормонами встречался очень много. Я был в Солт-Лейк-Сити. Я был в мормонском храме.
Ну, это вы бросьте. Мормонский храм не пускают даже сами мормоны.
Почему? Я была в мормонском
храме.
Дорогие, это вы думаете,
в Вашингтоне.
И я была под
Вашингтоном. В Вашингтоне.
Вы были...
Мы оба с вами, значит, не были. Они сейчас мы все
узнали. Вы были в агитпункте.
Ну да, в агитпункте.
Ну, красивый агитпункт был. Красоты неописуемые. Вот этот вашингтонский, правда?
Да, да. А все агитпункты, они...
А вот Лондонская церковь святых последнего дня...
Это все агитпункты,
да?
Конечно. В темпл, мормонский темпл, да. Имеет право входить только 12 апостолов, 12 пророков. И вот это здание, которое вы видите на всех фотографиях, красивое
очень
здание,
красивое.
Очень интересное.
Самое красивое. Да.
Оно для этих 12.
Оно кич немножко. Красивое, не знаю.
Но они все кич, но они все замечательные по-своему.
Конечно.
Да-да.
Так откуда эти 12? Что за структура такая вдруг появилась?
О, структура абсолютно совковая, структура замечательная. Это пирамида. Наверху стоит президент церкви. Как правило, человек очень пожилой, потому что им каждому хочется быть президентом, а если он засидится, то надежды мало, потому что это не выборная должность. То есть не перевыборная, она как
навсегда.
Бы навсегда.
Да. Как Папа Римский.
Да. Ну, да. Значит, пока не умрет, другого не будет. Под президентом сидят трое, его ближайших тройка, ближайшие помощники. Под этими тремя 12. Это как бы аналог нашего политбюро.
Или попечительского совета BBC.
Ну, не знаю, это такая опасная аналогия. 12. Называются они пророки или апостолы.
И поэтому их 12, естественно.
Поэтому их 12. Но поскольку мы живем в стране демократической, то должность пророка там выборная. 12 выбирают из числа 70. Quorum of 70.
Человек должен доказать, что он пророк.
Нет,
человек ничего не должен
доказывать.
Нет. 70, 70 это как бы аналог ЦК уже, да?
Угу. А, да, да. Вот,
а дальше идут райкомы.
Прямо советская действительно
структура. В городе у нас 519 мормонских церквей, это значит, что 519 секретарей райкома. Только там они называются бишопс.
Да, да.
Епископы. Да. Простите, но если только 12 человек могут зайти в храм, да. А остальные мормоны где молятся?
В районных церквях.
А, то есть в самый главный храм только никто не может зайти.
Самый...
То есть мы были в нормальном храме.
Мы были в церквях, в районных, в обыкновенных. Если вы видите агентпункт.
Вот та, которая была под Вашингтоном.
Церковь все-таки? Нет, это храм. Это, значит, самый главный храм, темпл, да. Мормонский темпл, он в Солт-Лейк-Сити.
И в него 12 человек.
И в него 12 человек. Но вот в те белые красивые здания тоже только 12 человек. Только те же самые апостолы. И они как-то объезжают, у них есть такой...
Циркуляция.
Да, циркулируют. Поэтому в основном эти здания стоят абсолютно пустые.
Но, вот
но только там внизу есть помещение для... Специальное помещение
для... экскурсантов.
Нет. Для брака, для свадьбы.
А, ну да.
И далеко не всякий может там
удостоиться.
Это надо доказать. Это очень интересно. Невеста не должна быть поцелованной до брака. Если она поцеловалась до... Поцеловалась, я ни о чем другом не говорю.
Я понимаю прекрасно.
Нет, я вижу, что вы...
Нет, нецелованная.
Нецелованная. Да. Ее спрашивают об этом, и она честно говорит.
Угу.
Нецелованная, я говорю, она честная, и...
А если нечестно? Сойдет?
Они этого нет, они как-то не врут.
Там. Танечка, вы свои европейские.
Мормоны поражают своей... четкостью, искренностью, вот это что-то невероятное. Я с несколькими мормонами знаком, они, конечно, все-таки немножко другие люди. Они отчасти хорошие, а может быть, отчасти...
Нет, вы знаете, я так скажу, что эта система абсолютно совковая. То есть на бытовом уровне каждый очень хороший, с ними приятно иметь дело, они милые
люди. Не обманут?
Да. Ну, насчет не обманут, это нет.
А нет?
Это я руку вам на отсечение не дам.
Ну, да.
Потому что... ну ладно, это мы еще об этом поговорим. Но они просто милые, доброжелательные люди. А вот сама система... И то, как они получают инструкции от церкви каждое воскресенье в райкоме, в районной церкви, им дают инструкцию, как жить будущую неделю. Они получают инструкцию, как голосовать. Наш штат самый консервативный штат Америки. Угу. Самый. Уже консервативнее не бывает. У нас Росперо победил. Единственный во всем...
Росперо. Это был такой, надо напомнить, компьютерный миллиардер, который, значит, выступил с очень консервативной программой.
Как независимый кандидат в президенты.
Да.
У нас очень консервативный штат, и религия ведь, она их очень держит в рамках. Они не пьют, они не курят, о наркотиках и речи, конечно, нет. Все это запрещено. Плюс очень ограничена возможность для супруги получать радость от семейной жизни.
От чего же так?
Вот почему-то так было.
Наверное, потому что только размножаться, а все остальное
грех. Да. Задача родить.
Угу.
А вовсе не задача получить от этого процесса удовольствие. И в последнее время они некое послабление. Вот сейчас, как раз в наши дни с вами, сейчас происходит революция сексуальная у нас.
У мормонов.
У мормонов, да. Они разрешают дамам получать удовольствие.
Но ведь, пардон, и сравнительно до недавних времен дам было больше, чем одна. Ведь у них же, была... полигамия до какого времени, я не помню.
Полигамия
они все кричат сразу, нет, у нас никакой полигамии нет, это все выдумки. Но была ведь.
Была. полигамия была в истоках этой религии, была полигамия. И на самом деле это очень тонкий вопрос, потому что First Amendment,
первая поправка Конституции,
она за свободу религии, это все, правильно? Конституция стоит за свободу религии, а федеральный закон запрещает многоженство, и поэтому возникают очень острые конфликты. У нас в штате сейчас 40 тысяч многоженцев по официальной статье.
Еще сейчас
так
есть.
Так суды же все время идут, Леонид Иванович.
А?
Периодически же суды есть.
Вот недавно,
недавно был суд. Конечно.
Да, Тома Грина судили. Угу. Это было совершенно безобразно, с моей точки зрения. Человек, у которого, опять же, он хороший семьянин.
Да, все они согласны.
Они согласны, они его обожают. 39 детей.
Да, все довольны, да.
И совершенно политический был процесс. Мужик, который его взял за глотку и душил просто. Он прокурор. Это прокурор, он брат, родной брат нашего губернатора штата. И сам из полигамной семьи. И вот чтобы доказать, что он святее папы, он взялся за этого несчастного Тома Грина. Жены, все это показывали по телевидению. Жены приходили на суд, плакали, рыдали, просили за него. А на самом деле подставила его как бы. Его первая девушка, первая жена, с которой у него 5 детей. Они живут в очень счастливом браке с этой дамой. Его судили за ее изнасилование, потому что когда он на ней женился, ей на полгода не хватало до совершеннолетия.
Понятно.
И она рассказывала на суде, что она его сама соблазнила и уговорила, что подождали бы они полгода.
Но не помогло.
А его осудили пожизненно.
Пожизненно?
Пожизненно.
Да-да.
Страшное дело.
Да-да.
Ну, хорошо. Он еще апеллирует, по-моему.
Отказали, в первой апелляции отказали.
Значит ли это, что остальные 39 999 многоженцев тоже распустят свои гаремы?
Да нет, конечно.
А почему же его осудили, а их не судили?
Потому что он выступил открыто как-то. Он выступил, я не помню, как это случилось, но он выступил по телевидению и сказал, что он многоженец. И он как бы...
А об этом не говорят. Вот я говорю, мои мормоны...
Нет, ну почему? Просто... Вот я, например, читала, я не помню, по-моему, в немецком журнале была замечательная статья, была фотография, значит, мормон красавец, такой фермер, ну а что немецкий? Ну, журнал, это же, так сказать, не скрывается. Значит, вокруг него 10 или 12 жен. Он фермер. И жен он выбирал, значит, одна там жена бухгалтер, другая тракториста, третья. Замечательно. Когда он приводит следующую жену, он собирает всех предыдущих, и им показывает ее, и они решают... Нравится она брать или не нравится, да? Брать не брать, да. И все согласны.
Женимся мы на ней или нет?
Да, именно. Детей воспитывают все совместно, все любят друг друга. Жены на него смотрят, вот как вы говорите, с полным обожанием. И все абсолютно довольны. Что значит «ну»? Ну, Леня, они вполне могли, Леонид Ильич, они вполне могли бы уйти. Вы понимаете, они же не в средние... Это мы все читали у Конан Дойла «Этюд в багровых тонах», да. Правда? И вся эта страшная история, помните, про мормонов.
С Бригхам и Янгом.
Да, с Бригхам и Янгом. Но теперь же не так. В любую секунду они могут уйти, хлопнуть дверью или даже в суд на него подать. Они действительно довольны. Нет, а почему нет? Я охотно верю.
На самом деле это не совсем так. Вот пару лет назад был тоже у нас очень известный случай, на всю Америку тоже прогремевший, так же, как история с Грином. Один любящий папа выдал свою дочку, 15-летнюю, ну вот только-только ей исполнил 16 лет. Он выдал ее замуж за своего родного брата, то есть за
ее дядю.
И она оказалась там какой-то 13-й женой, 15-й женой этого дяди.
А ее никто не спрашивал, естественно.
Нет. Девочке это не понравилось категорически, и она, там протерпев полгода или немножко больше, сбежала. Сбежала она, куда ей бежать? Она прибежала к маме. Эта мама у этого папы, тоже там 12-я жена, да, мама, и сказала, что она не хочет жить с этим дядей. Мама тотчас позвонила папе.
Ну,
папа приехал, взял девочку, отвез ее в далекий-далекий сарай, и там избил буквально до полусмерти. Он сломал ей нос и бросил ее в этом сарае.
Как приятно.
И уехал. Значит, девочка 7 миль истекаю кровью, шла пешком, пока не дошла до газовой станции, откуда до газовой колонки, откуда позвонила в полицию. И полиция ее забрала, куда-то увезла, и начался процесс. И вот тут обнаружились, это клан Кингстонов, фамилия Кингстон, обнаружились совершенно потрясающие вещи. Эти люди, адвокаты, врачи, вот эта семья, они стоят на вершине.
Да-да.
А под ними все, как один они многоженцы, под ними огромный вот этот слой, может быть, тысяч человек. Жены, бывшие жены, новые жены, какие-то
дети,
следующие поколения, да. У них нету ни паспортов, ни денег. Они работают на этих Кингстонах. Они как абсолютное средневековье. Магазины есть, в которых они покупают, но эти специальные магазины принадлежат этому клану Кингстонов, и они покупают на талоны и жетоны. То есть вырваться из этого они не могут. У них ни документов, ни денег нет.
Ну, только прибежать к полиции, опять же, и все объяснить.
Некоторые убегают.
Да, конечно.
Так что это не так легко вырваться. Вот это средневековье еще там тоже.
То есть этюд багровых тонах до сих пор в каком-то смысле продолжается.
Да, его очень мало, конечно.
Но вы знаете, помимо всего прочего, эти Кингстоны ваши, они же в целом, как клан, они чрезвычайно богатые.
Да.
Кланы эти мормонские, это самые богатые люди в Америке.
Ну, одни из самых богатых, да, очень.
Ну, да, ну, я не знаю, ну, как они называются, это сеть знаменитая гостиниц.
Мариот.
Это же мормоны?
Мормоны,
да. И да не только Мариот, но я говорю просто, потому что Мариот...
Браунинг-мормон.
Вот, да,
это Браунинг, очень, который
да,
Наган.
Браунинг, который Наган.
Это очень распространенное. Ну, Браунинг-то ладно, а Мариотты представляют себе эту сеть всемирную?
Представляю себе эту
какие
сеть,
миллиарды
да. там. Я прошу вот. Браунинга с Наганом не путать, потому что Браунинг одной национальности, а Наган совсем другой.
У меня с огнестрельным оружием проблемы.
Но мы хотели бы сейчас истоки исторические этого узнать, каким образом, откуда все это появилось и когда.
Интересная легенда, да?
Да, легенда на самом деле очень интересная.
Да, насчет этого Христа американского, это замечательно.
Был такой человек по имени Джозеф Смит, который называется у них первым пророком. Ему было видение. Явился ангел и сказал, что он избран Богом, чтобы написать истинную историю человечества. А истинная история человечества записана на золотых табличках. А золотые таблички находятся в пещере. А вход в пещеру завален валунами. И вот он, ангел, сейчас проведет Джозеф Смит в эту пещеру. Смит за ним пошел. Действительно, стояли большие валуны у входа в пещеру. Он с удивлением обнаружил, что он их очень легко раздвигает. Они вошли в пещеру, и он прямо чуть не ослеп, потому что там были золотые таблички. И на них были письмена на арамейском языке. И он сказал ангелу, как же я прочитаю, я не знаю этого языка, на что ангел сказал, знаешь. И он с удивлением обнаружил, что он действительно легко читает.
То есть это библейский, древнебиблейский язык?
Да.
Да.
И ангел сказал, что он должен, что вот здесь-то и написана истинная история человечества, и он должен перевести эти таблички на английский язык.
И это мормонская Библия.
И это книга Мормона. Он забрал эти таблички, ангел помог ему принести таблички домой. Все было прекрасно, 3 года он трудился, написал эту книгу. Книгу эту писало много поколений одной семьи. И последний человек, который писал эту книгу, был человек по имени Мормон. За 7 веков до Христа он предсказал рождение Христа. Вот на этом и кончается книга Мормона, на самом деле. И когда он кончил переводить эту книгу Мормона, ангел явился снова и хотел унести таблички на небо. Тогда Джозеф Смит ему сказал, а кто же мне поверит, что эти таблички действительно были. И ангел согласился, что волнение обоснованное, и сказал, пригласи 5 человек. Пусть они подпишут, что они видели золотые таблички. Джозеф Смит пригласил 5 человек. Это были его 2 брата, по-моему, папа. И какой-то друг. которые подписали, что они видели золотые таблички, после чего ангел унес их на небо, и больше их уже никто никогда не видел. С этих 6 человек началась мормонская религия, которая сейчас насчитывает больше 10 миллионов, то есть уже 11 миллионов.
А полное население штата Юта?
2 200 000.
Только?
Да.
Стало быть, остальные большинство мормонов живет за пределами своего штата.
Да, и даже за пределами Америки. Потому
ну да, да. В Англии, пожалуйста, на Exhibition Road стоит мормонская церковь.
Ну, некоторые подробности этой истории вполне правдоподобны. Например, человек вдруг понял, что знает арамейский язык. У меня есть приятель, которому я все время говорю, выучил бы ты, братец, английский. А он говорит, Селдбарич, я сажусь за учебник, начинаю читать, так ведь я же все знаю. Хотя до сего дня он по-английски так и не говорит.
Да,
но
да,
сейчас
да.
Кое-что из мормонского хора. Joshua Fit the Battle of Jericho. Как подневольные женщины красиво поют. Сейчас мы сделаем перерыв с Натальей Рапопорт в нашей беседе, потому что коллеги должны...
А можно я задам вопрос, да, который я, не дай бог, забуду? Вот женщины поют, женщины выходят замуж по несколько человек за одного мужчину, иногда по одному. Но скажите, общее положение женщины, общественное положение женщины у мормонов, оно отличается от этих невероятно эмансипированных американок другой веры?
Ну, еще бы. Но сейчас, правда, мормонская женщина начала выходить из постели.
Ага. И из кухни.
Из кухни нет еще.
Ну, из постели уже выходит. Я преподавала год в мормонском университете, и у меня было 60 студентов, 2 девушки. И этого
только?
Только.
И это уже было потрясающе.
Много, это уже было потрясающе.
Потому что им не разрешали поступать, учиться.
Да коты, в голову никому не приходило, что дама может учиться. А сейчас девочки учатся и ходят в джинсах, и ходят в шортах даже иногда.
Ну, это-то пускай они...
Джозеф Смит бы это не...
Подождите, пускай они ходят, но губернатором штата может женщина стать?
Да вряд ли, ну кто же ее выберет?
Ну, если только в платочке.
Ну, да.
События недели свое. Татьяна Берг бросает взгляд.
В сражениях со взрослыми дети, как известно, обычно терпят поражение. Но вот недавно 9-летний школьник одержал тут у нас решительную победу. Джордж Уордли живет в Саутгемптоне, на юге Англии. Он уже серьезно увлекается астрономией, вторая ему 9 лет, и по вечерам из окна своей спальни он упорно рассматривает разные созвездия и следит за падающими звездами. И все было прекрасно, пока владельцы расположенного рядом с его домом гаража не установили неоновую рекламу. Из-за ее отблесков Джордж больше ничего на небе не может углядеть. Он набрался мужества и обратился с жалобой в муниципалитет. Ему повезло. Нашелся отзывчивый чиновник, который не только согласился этого малыша принять и выслушать, но и занялся его делом. Выяснив, что гараж не испросил предварительного разрешения на установку рекламы, тут Джорджу повезло, муниципальный совет потребовал ее снять. Владелец гаража пошел оспаривать решение муниципалитета в более высокую инстанцию. Сколько народу занималось всем этим делом, неизвестно, но в конце концов инспектор, присланный из соответствующего министерства, счел, что муниципалитет был прав. Гаражу пришлось подчиниться, реклама была снята. Ликует не только Джордж Уордли, но и местное астрономическое общество, которое уже давно ведет борьбу против, как оно выражается, загрязнения воздушного пространства искусственным светом. А в заключение несколько слов об удивительном изобретении, которое, если оно будет запатентовано и поступит в продажу, можно сказать, преобразит нашу жизнь. Изобретатель – студент Королевского художественного колледжа. Что он придумал? Представьте себе самые обыкновенные джинсы. В них встроена конструкция из легкого гибкого дерева, настолько легкого и гибкого, что она совершенно не стесняет движений. Ходите, бегайте. Но, когда потребуется, эта конструкция превращается в складной стул. Если вы устали или ждете автобуса, или едете в поезде, а все места заняты, ситуации можно придумать неисчислимое множество, вы просто, так сказать, садитесь на собственные брюки. Как человек технически неграмотный, я не совсем понимаю, как можно устойчиво сидеть на двух точках опоры. Но, видимо, он это как-то рассчитал. Во всяком случае, сам изобретатель разгуливает своих джинсов по территории колледжа, и, по его словам, система работает безотказно. Фирма Levi's уже изъявила желание купить эту идею. Хотя, честно скажу, на фотографии выглядит все это сюрреалистически, как будто человек сидит на стуле-невидимке.
Ну, есть такое понятие в технике, как ну, консоль. Как,
ну да, я понимаю, что он консоль. Делает такие лапы.
Консоль
да.
укрепляется вот, в одном пункте, и второй подпорки нет. Но, да. разумеется, речь идет просто о том, что там вот эти шарниры, они достаточно, да. достаточно мощные, угу. и поэтому вот как наши эти стулья, угу. вот. Мы можем же отклониться. Mm-hmm. Вот и он может отклониться так вот.
Ну, скажите,
и будет несколько пружинить.
Спасибо, Тачка. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
9 августа 1918 года, 85 лет назад, Ленин отправил Пензенскому губернскому исполкому печально знаменитую телеграмму о наведении порядка в губернии. Телеграмма многократно цитировалась в 80-е, даже 90-е годы, но молодые люди нынешнего поколения ее уже не знают. Вот текст. «Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города». Говорят, это было первое упоминание о такой организации, как концлагерь, но, по-моему, гораздо важнее приказ Ленина о терроре против целых слоев населения, в частности, зажиточных крестьян и священников, то есть людей, которые лично могли быть ни в чем не виноваты, но уничтожались только за принадлежность к той или иной категории. В 1956 году, после 20-го съезда, на котором Хрущев приоткрыл правду о Сталине, много шумели о возвращении к ленинским нормам законности. Возвращаться пришлось бы к истокам сталинизма. 10 августа 1963 года, 40 лет назад, опубликован указ Президиума Верховного Совета об образовании Государственного комитета Совета Министров СССР по печати. Самое интересное было в том, что цензуру Главлит, то есть Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати, подчинили новому комитету, хотя прежде Главлит подчинялся непосредственно Совету Министров. Шли разговоры, что всесильный тогда редактор «Известий», зять Хрущева Алексей Джубей, провел указ об этом комитете, чтобы хоть немного урезать власть цензуры. Очень может быть. Алексей Иванович Джубей цензуру терпеть не мог, но, увы. Через 3 года цензуру вывели из комитета по печати и опять подчинили прямо правительству. Для тогдашних вождей цензура была главнее всего. 13 августа 1888 года, 115 лет назад, родился Петр Войков. Сперва он был меньшевиком, после неудачного террористического акта бежал в Швейцарию, а в 17 году вернулся в Россию вместе с Лениным. В 1917 году дальновидно перешел к большевикам на Урале. Он сделал карьеру, стал, в конце концов, советским полпредом в Польше. Но в 1927 году его там застрелил молодой белогвардеец Борис Коверда. А начало успешной карьеры Петра Войкова состояло в том, что в июле 1918 года, будучи комиссаром снабжения в Екатеринбурге, Войков приказал выдать со склада 5 пудов серной кислоты. Причем в распоряжении складскому начальству было сказано немедленно, без всякой задержки и отговорок. Кислота нужна была срочно залить брошенные в шахту трупы Николая II и всей царской семьи. 15 августа 1663 года, 340 лет назад, в летописи Кирилла Белозерского монастыря была сделана интересная запись, я о ней упоминал 5 лет назад, но как не повторить. Сообщалось, что в небе над близлежащим Робозером появилось огненное диво. Оно скользило над озером, освещая его двумя лучами света. Что это было? Никто не знает. Но историки склонны считать монастырскую летопись объективной и надежной. 15 августа 1723 года, 280 лет назад, и за полтора года до кончины Петра I, в парке его Петергофского дворца забили фонтаны, остающиеся крупнейшей достопримечательностью по сей день. Правда, золоченая статуя Самсона, разрывающего льву пасть, из которой вырывается грандиозный фонтан, была поставлена только в 1802 году скульптором Михаилом Козловским, да и сам дворец был расширен архитектором Растрелли тоже после смерти Петра в 1752 году, но потешные, как тогда говорили, фонтаны так и работают почти 3 века. 15 августа 1888 года, 115 лет назад, родился Григорий Яковлевич Бриллиант, взявший партийный псевдоним Сокольников. Он был участником революции 1905 и 1917 годов, членом Реввоенсовета, наркомом финансов, послом Советского Союза в Великобритании, членом ЦК партии. Именно Сокольников в 1918 году подписал от имени Советской Республики Брестский мир с Германией. Дальше обычно. Арест в 1936 году, так называемый открытый процесс в 1937, гибель в лагере в 1939.
Спасибо, Леонид Иванович. Мы возвращаемся к беседе с нашей гостьей Натальей Рапопорт. И мы разговариваем, вернее, мы сидим и слушаем. Она нам рассказывает. Потому что мир мормонизма, господа, это вам не просто так. Но по вероисповеданию это, в общем, ответвление христианской церкви.
Это христиане, да. Это удивительная компиляция из разных религий, потому что, значит, верят они в Христа, очень его почитают. Символика во многом иудейская. Многоженство и то, что они не пьют, это мусульман. То есть это такая странная смесь.
Может быть, у меня в голове некоторое это самое смешательство. Но, по-моему, и Христос пришел в новый свет, а не в старый свет.
И Христос там есть такая после странная того, история. Как он воскрес, он сразу пришел в новый свет.
В Америку.
В Америку.
Да.
В Южную. А потом в Южную.
К индейцам.
К индейцам. И вот оттуда уже пошло все в Северную Америку.
Ну, а так, он... для протокола, когда это произошло и конкретно к кому?
Нет, конкретно к кому сего не скажу.
Вот когда я была в этом храме, который, Наташа говорит, не храм, а агитпункт, там нам, значит, разыграли такое действо. Вам тоже, наверное, разыгрывали, я не знаю, да? Такое было длинное действо, и нам показывали картинки, живые картины, как бы, и даже слова какие-то, как Джозеф Смит все это делал, валуны разгребал, а заодно показали...
Тоже вот, в Вашингтоне вы были,
под,
да?
Под Вашингтоном, это около Бетеста.
Под Вашингтоном, это страшная такая штука.
Вот, и, значит, как, значит, вот Христос явился, вот индейцы, значит, его там встречают в Латинской Америке. И вот тут они не очень объяснили, как он там оказался, но...
Нет, ну как, он воскрес и...
Воскрес он в Иерусалиме, а оказался в Латинской Америке. Или Иерусалима вообще нету?
Прилетел.
Но материализоваться можно
где угодно. Ну да, нет, конечно, это... просто вот они не объяснили.
Бог везде сует, технически это не проблема.
Я думаю, что технически для него проблем не было.
И индейцы его приняли, да? Вот это интересно. Потому что индейцы, как мы знаем, их обращали в христианство.
Наташка, если мы вспомним даже новозаветную историю воскрешения Христа, то его собственные ученики опознать не могли довольно долго. Святой Иоанн был первым, самым интуитивным и молодым, который опознал Христа и сказал остальным, что это вот... Господь наш. Так что это не все тут просто.
Не, я не возражаю, я просто вот пытаюсь...
Я думаю, что я пыталась у мормонов у самих выяснить. У них есть этот институт миссионерства, они ездят по всему миру, эти миссионеры, которые...
Они очень активно занимаются прозелитизмом, конечно.
Да, да, очень активно. Единственное место, где им это не разрешили, это Иерусалим. Там изумительной красоты мормонский храм. Мормонский центр, там мормонские ответвления Мормонского университета. Но вот...
Им сказали строго, мы знаем ваши штучки.
Знаем мы ваши штучки, да.
Ага. А в мусульманских странах они действуют?
Да, я не знаю, нет. Я
думаю, в каких-нибудь, типа Египта, может, и действуют. А в Саудовской Аравии, конечно, их не впустят никогда в жизни.
Скажите, вот эти золотые таблички, которые видела 5 человека, которые ушли, так сказать, оттуда, откуда они пришли, они написаны были, как я понимаю из этой истории, задолго до появления Христа.
Да.
За 7 веков до. То есть это был пророк перед пророками.
Да,
вот
так оно
мормон.
И есть, да. Но потом как-то восстановилась вся эта история. Я пыталась читать книгу Мормона, сопоставляя ее с Библией.
Снимаю шляпу.
Так.
Я тоже пыталась, ничего не
увидеть.
Нет, не снимайте зря шляпу, одевайте ее обратно. Не получилось, не получилось.
Оригинал написан по-английски?
Книги Мормона, да, по-английски.
По-английски.
Ну,
да,
перевод.
Он перевел.
По-сарамейскому, как мы знаем.
Ну, да, да.
Сарамейского, который он бегло знал.
Да, сарамейского на английский именно.
Да, ну, Джозеф Смит, посмотрим.
Да, да, понятно, да.
Другого языка
у нас. Давайте я вам лучше новейшую историю расскажу, потому что вот этот вот гэп, этот промежуток для меня самой остается очень темным. Между концом книги Мормона и тем моментом, когда ангел прилетел к Джозефу Смиту. Но Джозеф Смит почему-то решил, что эта религия должна привлекать, новая религия очень должна привлекать мужчин, потому что Господь, у него были откровения насчет того, что у него должно быть много жен. И одна пара его жен оставили воспоминания. Он был в этом смысле очень пролифик, очень активен. И одна из его жен написала, что он к ней подошел, сказал, что она... Вот было ему откровение, видение, что она избрана Богом для того, чтобы стать женой пророка. Mm-hmm. И в тот же вечер он на ней женился. Ей было тогда 17 лет. Через 2 дня, как выяснилось потом, обнаружилось потом, через много лет, он женился на ее родной сестре. Абсолютно с тем же предлогом. И они много, поскольку они жили в разных домах, он их посетил, поселил в разные дома, они много лет не знали, что они замужем за одним и тем же
человеком. Вы знаете, это из истории молодого человека. Годы уходят на то, чтобы выработать хороший текст.
Да, но это очень специальный вопрос. Давайте несколько более общий вопрос зададим. А именно, вот у человека 5 жен, допустим, 5. Они что? В одном доме живут? Это гарем?
Сейчас нет, они могут... Это компаунд, у нас это называется компаунд.
Большая территория, участок.
Большая территория, и там несколько домов, и в этих разных домах, видимо, живут разные жены.
Ага. И вы, они посещают друг друга,
да,
они
да.
общаются.
Конечно.
Как насчет немормонов в штате?
Ну, вы знаете,
как вам живется среди мормонов?
Я думал, Леонид Ильич, вы спросите о том, кто определяет, к какой жене идет в гости муж. И я уже пытался ввести аналогию по сравнению с нашим расписанием личного состава, именуемым вульгарно ротой на английском языке. Это кто в какой день работает, где и на какой смене,
Сева,
что делает.
Я раньше не замечал, чтобы вас тянуло... В сексуальные сферы.
Меня совершенно это не сексуальная сфера совершенно.
Это чисто менеджерское тело.
Абсолютно. Только я хочу сказать, я не знаю, как у мормонов, но в стране Гамбии, например, я была в мусульманской деревне, где многоженство абсолютное, да, и разрешено и так далее. И там мы разговаривали с Мохаммадом.
До 4 жены. До
да,
4.
Все, можно еще 9 наложниц, но у него было 4 жены. И он нам объяснял, и очень интересно, что, скажем, там все, неважно, я не буду подробности вдаваться, чтобы времени терять. Там, значит, когда в понедельник, скажем, первый жене, во вторник, второй, и так далее, и так далее. Но интересно, что если какую-то жену он какой-то женой он пренебрегает, ну мало ли что, может, у него пристрастия какие-нибудь есть, да, эта жена имеет право пойти к Мухтару, старейшине деревни, да, и сказать: слушай, вот к 3 женам он ходит там каждый второй день, да, а ко мне уже 2 недели не ходил. И Мухтар его вызовет и скажет: это ты брось. Должна быть полная абсолютная честность. Вот клянусь.
У меня брат так вылетел из подводного флота. Его жена застала беседующим с крашенной официанткой в ресторане. Она пошла в портком, нажала.
Немножко не то.
А я вспомнила другую историю. Вы извините.
Ради вас.
У нас в одной деревне, такой глубинке мормонской нашей, объявился жулик некий, который объявил, что своим согражданам, соплеменникам объявил, что у него прямая связь с Богом, и он за небольшую мзду может передавать просьбы по прямой, их просьбы Богу. И народ стал ему приносить некую мзду.
И просьбы,
да. И потом подали на него в суд. Так вот, подали в суд за мошенничество. Но... чем был предмет мошенничества. Не в том, что он им сказал, ну, что у него прямая связь с Богом, а в том, что он просьбы некоторых Богу брал у всех, а просьбы некоторых он передавал, и Бог исполнял. А с просьбами других он пренебрегал, был очень нерадив.
Это прекрасно, это прекрасно.
И крыть нечем.
Теперь хорошо, все-таки еще раз к этому вопросу вернемся. Ведь там же не одни мормоны живут. Ну вот вы, например, еще не мормон, кажется.
Нет, еще нет.
Вот. Вот как не мормоны, которые постоянно живут в Солт-Лейк-Сити.
Вы слышали слово «диссидент»?
Да.
Ну вот мой ответ на ваш вопрос. У нас такой диссидент... Ну, это я, конечно, преувеличиваю, но так я нас называю. У нас, конечно, свой круг, потому что мормонское общество очень замкнутое.
Во-во-во-во, я к этому и веду.
И они, будучи очень доброжелательными, очень хорошо к вам... Я еще хочу сказать, что ведь мормонов только 40 тысяч, многоженцев 40 тысяч. Мы как-то сосредоточились на
многоженцев. Это вы сказали.
Естественно, потому что это волнует.
Конечно. Все-таки два остальных 2 миллиона, они...
Обыкновенные семейные люди.
В многомоногамном браке они очень... семейные ценности – это самое главное, что есть у мормонов. Они очень семейно ориентированы, чудно воспитывают детей. Всех 18 или 16, которых успевают родить за детородное время. Угу. Страшное количество детей в каждой семье было, когда приехала я 13 лет назад туда. Это было там... От 12 до 16 детей в семье. Сейчас катастрофически упала эта цифра до 6-8.
Ужас, как... так же вымереть недолго.
Но это все равно означает,
гораздо выше, чем
что умножение населения, так сказать, в рост населения в штате Юта превышает все остальные штаты Америки.
Ну, если только, я думаю, если бы... пренебрегаете китайской популяцией.
Нет, я говорю, американской китайской популяции.
Американской китайской популяции и черной популяции. Они очень много раз.
И латиноамериканской тоже.
Да, латиноамериканцы. Так что я не думаю, может быть, мы впереди планеты всей.
А молодое поколение как-то, так сказать, остается или уходит частично?
Частично уходит. Сейчас век интернета, все-таки очень трудно
удержать.
Хотя, ну вот времени нет рассказать, но в новом романе, который я собираюсь написать, который начал писать...
Про мормон?
Да.
О.
Я замахнулась на большую форму. Не знаю, что из этого получится. Там он будет основан на детективной истории, которая 9 месяцев занимала всю Америку. А это история девочки, которую украли из очень ортодоксальной мормонской семьи, очень богатой, миллионер ее отец. Вот украли девочку ночью из постели, 14-летнюю. И дальше это вот история, что с ней произошло.
Это в романе или в жизни?
Это в жизни, но это будет и в романе.
А они просили выкупа или просто девочку украли?
Все ждали, что попросят выкупа, но выкупа не попросили. Ее считали погибшей.
Ну, понятно. Мы просто тут руками разводим. Да.
У меня еще один вопрос, можно последний, я думаю. Как относятся к мормонам христианские церкви?
Прямо у меня изо рта вырвали.
Извините, Леонидович.
Я это хотел спросить.
Отдаю. Так. Не признают как религию. Не признают.
А не признают как религию. Хотя и христиане.
Да. А мормоны, они называют их сектой, и не признают. А мормоны, в свою очередь, терпеть не могут католиков и очень хорошо относятся к евреям, потому что они считают себя потерянным еврейским коленом.
Ну да.
Опять 12-е колено. То есть ни протестанты, ни католики, никто их не признает. Правильно я понимаю?
Они даже лучше относятся к русской православной церкви, чем к католикам. Католики их совершенно на дух не переносят.
И даже протестанты, методисты, пресвитерианцы, все американские, все равно.
А по работе вам приходится с ними сталкиваться?
Ну, конечно, у меня коллеги очень много.
В лаборатории все 5 человек мормоны.
Нет, уж вообще. Американцы же не идут в науку. У меня в лаборатории китайцы, корейцы, индийцы.
Ах, вот так, да?
Вот сейчас будет первый американец, но пришлый. Не из нашего штата, не мормон. Нет, с этим делом у нас...
Мормонов, нобелевских лауреатов по биологии еще не испекли.
Ну, печем.
Да, ну, значит, они в основном бизнесмены.
Очень сильные в бизнесе лоеры, адвокаты.
Адвокаты.
А потом в Сенате есть мормоны.
Ну, да, ну как, а то у вас два сенатора в штате.
Ну, естественно,
они, как у всех. Они, вероятно, именно
очень
мормоны.
Очень влиятельные, да.
Ну, конечно.
Значит, какое, как, давайте еще раз, соотношение между мормонами и немормонами в штате.
Ну, когда я приехала, было 80% мормонов в штате. Сейчас эта цифра, по-моему, до 60% упала. В глубинке, вне Солт-Лейк-Сити, процентов 80% мормонов. Может быть,
больше. Это понятно. Но вот, скажем, что, вам
городе,
нужно...
Я думаю, 50.
Вот вам нужно поселиться где-то.
Я живу в мормонском окружении.
Во-во-во. Снять квартиру или купить дом в мормонском окружении. А препятствий не будет?
Препятствий нет.
Нет, да?
Нет, препятствий нет. Но и сердечные дружбы, так сказать. Ну, соль я могу пойти попросить к соседям.
Может.
Но гости вас приглашать не будут.
Очень славные соседи, которые приглашали меня в гости, но, по-моему, с тайной надеждой, что обратят.
Заманить мормонов.
А когда поняли, что не вышло?
Дайте я вам расскажу одну очень коротенькую историю, быстро, как я поступала в мормонский университет работать. Они мне прислали... У меня был грант от Национального фонда науки. И они мне прислали подписать бумагу. В бумаге было 5 пунктов. Первый пункт был, что я не пью алкогольных напитков. Ни на кампусе, ни вне кампуса. Угу. Второй пункт, что я не курю, не свернословлю. Ни на кампусе, ни вне кампуса. Третий, что я не пью чай и кофе. Ни на кампусе, ни вне кампуса.
Позвольте, чай и кофе они не пьют?
Нет.
Только травяные какие-нибудь.
Ни чая не пьют?
Ни чая, ни кофе. Ничего, что содержит кофеин. Потом был четвертый пункт, что я соблюдаю кодекс одежды на кампусе и вне кампуса, очень строго оговоренный. И был 5-й пункт, no extramarital relationships, никаких небрачных связей. И точка. Ну, я, конечно, тотчас позвонила этому будущему мормонскому куратору, говорю, с 5-м пунктом у меня проблема. Это на кампусе или вне кампуса?
Это прекрасно.
Он говорит, очень серьезно, чтобы это был последний раз, когда я слышу, что ты шутишь святыми вещами.
Вот так он сказал.
Да. После этого я пришла на интервью, хотя деньги от Национального фонда науки, не от Мормонского университета.
Ну да, но все равно.
Поэтому да, все равно надо было пройти
собеседование.
Несколько этапов. И вот вице-президент университета, это первый этап, спрашивает, первый вопрос, какие религиозные взгляды. Я была абсолютно готова к этому вопросу и ответила ему, с моей точки зрения, вполне достойно. Тогда он мне задал второй вопрос. А мужа вы изменяли? Я к первому вопросу была готова, а ко второму нет. У меня просто челюсть отвисла. Я ему говорю, знаете, меня даже муж об этом никогда не спрашивал. Ну, и вот так.
Да, за славных мормонов и поднимем мы прощальную чашу.
Замечательно.
И заслушаем песню «Deep River». Прощаемся до следующей недели. Спасибо, Наталья Рапопорт. Счастливо.